Фол последней надежды. Виктор Викторович Мурашов владел в Москве 7 квартирами, из которых только 3 были известны его соратникам и друзьям. Остальные же 4 входили в секретный золотой фонд безопасности и не находились ни на балансе спецслужб, ни на балансе канцелярии круга. Их местонахождение было известно только одному Виктору Викторовичу. Кроме квартир, кардинал Союза Неизвестных имел 3 дачи в Подмосковье и 2 офиса, помимо официального в Белом доме. Поэтому чувствовал он себя достаточно независимо, уверенный в отсутствии прямой угрозы жизни, и даже несомненные успехи ликвидатора в деле сокращения поголовья круга не смогли поколебать этой уверенности. Просто Виктор Викторович стал осмотрительнее в контактах с государственными деятелями и людьми вообще и увеличил численность охраны собственной персоны еще на 1,5 человек. После боя с Германом Довлатовичем на территории Лосиного острова Виктор Викторович некоторое время скрывался на одной из тайных квартир, ожидая, что предпримет ликвидатор, но так как относительно его никаких действий не последовало, он осмелел и вышел на работу, где встретился с премьер-министром и поделился с ним сомнениями относительно служебного соответствия министра внутренних дел. Москва была взбудоражена убийствами известных деятелей, взрывами и терактами. Бой между неизвестными террористами и силами правопорядка в здании банка «Северо-Запад» стал последней каплей в чаше терпения Совета Безопасности, которым руководил Мурашов. Премьер тоже был озабочен творившимся в стране беспределом и пообещал секретарю Совета Безопасности поговорить на эту тему с президентом, а поскольку слову премьера можно было верить, Виктор Викторович немного воспрял духом, рычаги влияния на жизнь страны еще подчинялись ему, и это вселяло определенные надежды на успех в борьбе с ликвидатором. В пятницу, 7 июня, проведя очередное заседание Совета, эти заседания стали чуть ли не ежедневными, Виктор Викторович решил слегка расслабиться и после обеда поехал в закрытый спортклуб у Шварценеггера для правительственных чиновников, располагавшийся рядом с одноименным элитным клубом у Патриарших прудов. Кардинал любил проводить время на прекрасных теннисных кортах этого клуба и ракеткой владел прилично, что для высшей правительственной элиты стало как бы нормой с подачи еще первого российского президента. На корте Виктор Викторович появился в 5:00 пополудни, пригласив в качестве партнера первого вице-премьера. Корт был накрыт козырьком, играть на нем было весьма приятно, тем более, что за игрой наблюдала молодая симпатичная секретарша Мурашова, и Виктор Викторович забыл о своих неприятностях и невзгодах. Однако ненадолго. Ликвидатор напомнил о себе сам и в тот момент, когда меньше всего хотелось думать о нем. Внезапно Мурашов почувствовал толчок ментального поля и мгновенно понял, что обстановка вокруг изменилась. Не нужно было даже выходить в астрал и вызывать состояние просветления, сатори или самадхи, чтобы оценить ситуацию. Некто очень большой, властный, владеющий магическим оперированием, вычислил положение кардинала и перекрыл ему свободный отход в психофизическом поле. Означать это могло только одно. Ликвидатор начал операцию по уничтожению кардинала, ни капли не смущаясь возможным общественным резонансом. Виктор Викторович очень хорошо знал возможности министра внутренних дел и был готов к покушению на свою жизнь. Однако он не знал пределов цинизма этого человека, зомбированного ликвидатором, и не был подготовлен к масштабу предлагаемой игры и мощности выбранных средств. Охрана Мурашова, к данному моменту насчитывающая 20 человек, свое дело знала неплохо и рассредоточилась вокруг корта и по всему клубу так, что могла перекрыть доступ к охраняемому объекту любой террористической группе, если таковая возымела бы намерение напасть на особо важную персону. Однако и бригада спецназа, усиленная ОМОНом и оперативная ротой ГУБО, подчиненная непосредственно Дятлову, тоже неплохо владела навыками диверсионной работы и захвата террористов. Получив приказ на задержание Мурашова и разрешение применять оружие, под каким предлогом это делалось, чем руководствовалось командование бригады, чем обосновал свой приказ министр, осталось неизвестным. Бригада начала действовать, и как только охранники секретаря Совета Безопасности стали сопротивляться, применила все, что имела на вооружение. Снайперские винтовки повышенной точности с автоматической подводкой плавающего ствола на цель, лазерные пистолеты, газовые парализаторы и электрошокеры. Вся операция по нейтрализации первой линии обороны Мурашова, выставленной вокруг и внутри спортклуба, заняла несколько минут. Затем наступила очередь ликвидации второй линии защиты, вокруг и внутри кортов, непосредственно на площадке. Здесь наступление ОМОНа замедлилось. Охранники уже получили сигнал о нападении и начали операцию по спасению охраняемой персоны, также не особенно церемонясь в выборе средств защиты. Все они были вооружены пистолетами, пулеметами «Кипарис» и «Клин», а также новейшими «Волками» и стреляли не хуже ОМОНовцев. Мурашов начал отступление еще раньше, как только почувствовал изменение психофизических потенциалов вокруг Патриарших прудов. Не объясняя свои действия ни партнеру, ни зрителям, ни охране, он устремился бегом с площадки к запасному выходу из клуба. Вовремя обнаружил двух снайперов на крышах недалеких высотных домов, обездвижил их, чувствуя, что за ним продолжает наблюдать тот самый некто, двинувший свои полки на ликвидацию кардинала, но до выхода не добежал. Сломив сопротивление внешней линии охраны, ОМОНовцы ворвались на территорию клуба и с этой стороны. На размышление времени у Виктора Викторовича не оставалось совсем, и тогда он использовал состояние самадхи для преодоления порога силы Иеговы, способной изменять законы природы в ограниченном объеме. Для многочисленных свидетелей атаки ОМОНа на корты спортклуба, в том числе и для собственных телохранителей, Виктор Викторович просто исчез. На самом же деле он отвел всем глаза заклятием невидимости, и ОМОНовцы перестали его видеть. Наверное, если бы не вмешательство еще одной трансцендентной силы в лице Рыкова, Мурашов ушел бы живым. Он прошел цепь бойцов спецназа, выбрался в переулок за строениями клуба и даже преодолел пешеходный мостик над дорогой, готовясь остановить чей-нибудь автомобиль, высадить водителя и уехать. Но в это время Рыков, наблюдавший за проведением операции из окна на 12 этаже ближайшего дома, нанес ментальный удар по сознанию бывшего коллеги. И тотчас же пелена невидимости вокруг Мурашова исчезла, его заметили. Виктор Викторович успел таки отбить эту страшную невидимую астральную атаку, едва не погрузившую его в беспамятство, поймать машину и сесть в нее, а также снова попытаться создать зону невидимости вокруг себя, но один из бойцов охранения, заметивший кардинала за мгновение до исчезновения Мурашова, навел на захваченную им машину гранатомет и выстрелил. Взрыв гранаты произошел уже в зоне невидимости, однако это секретаря Совета Безопасности не спасло. Граната рванула буквально в его голове, вонзившись в висок. Жизнь кардинала оборвалась. Оставив ошеломленного Стаса и Марию возле пещеры со статуей хранителя, не дав им опомниться, Юрьев вернулся в земную реальность, возникнув прямо у себя в кабинете в здании президентской администрации на территории Кремля. Первое, что он увидел, оторопев от неожиданности, висящий в центре кабинета мохнатый, по первому впечатлению, гудящий шар. Это был рой пчел. И как только Юрий Венедиктович понял, что это пчелы, рой бросился на него. Любого другого человека пчелы вполне могли закусать до смерти. Однако нападение, хотя и было неожиданным, не сопровождалось ментальной поддержкой и деформацией энергетических оболочек тела. Поэтому Юрьев легко отбил его всплеском силы L, превратив пчел в тающие янтарные капли. И все же сюрприз был неприятен. Он говорил о том, что ликвидатор ищет новые формы атак на посвященных и успокаиваться не собирается. Юрий Венедиктович закрыл окно в кабинете, внимательно осмотрел его на предмет других сюрпризов, ничего не обнаружил и позвонил президенту. Надо было заставить его обратить внимание на деятельность Министерства внутренних дел и тем самым ограничить Дятлову свободу маневра. Снять его указом президент не мог, но мог дать рекомендации Думе рассмотреть вопрос снятия с должности за упущение в работе, некомпетентность и злоупотребление служебным положением. С другой стороны, Юрий Венедиктович прекрасно понимал, что это не решение проблемы. Министра, эмиссара, ликвидатора, в принципе, можно было нейтрализовать и даже вообще уничтожить. Однако на его место пришел бы другой эмиссар, и война продолжалась бы по-прежнему. А к самому ликвидатору подхода пока Юрьев не видел. Теми средствами, что имелись в распоряжении кардиналов, уничтожить его действительно было невозможно. Лишь некоторые из великих вещей мира, такие как Винаяка и Синкангата, обладали потенциальными возможностями воздействовать на разумную систему истребителя закона. Но они почти все находились под контролем хранителей, и доступа к ним посвященные других каст не имели. Конечно, у Юрия Венедиктовича была перспектива завладеть духовным мечом Стаса Котова, то есть Синкангата. Мальчик, по сути, находился в его руках, и теперь только надо было подобрать к нему ключик. Разговор с президентом, к которому Юрьев мог входить в любое время дня и ночи, длился всего несколько минут. Человеку круга ничего не стоило убедить главу государства в необходимости замены министра внутренних дел. Теперь оставалось то же самое доказать Думе, а этот процесс требовал времени. Надо было выловить руководителей думских фракций и при необходимости зомбировать каждого, чтобы большинство депутатов на очередном заседании Думы проголосовало за отставку министра. Домой Юрий Венедиктович демонстративно поехал без охраны, она ему была теперь не нужна. О смерти Мурашова ему сообщил по сотовому телефону секретарь-референт, когда Юрьев уже подъезжал к Арбату. Размышляя над печальным событием, Юрий Венедиктович обозрел астральные горизонты в поисках опасности и поднялся на свой этаж. В квартире кардинала ждал Бабу Сенге, сумевший преодолеть печать отталкивания и обойти охрану дома. «Вы знаете о гибели Виктора Викторовича?» – без предисловий начал он. Юрьев оглядел наряд координатора, Бабу Сенге сменил свой атласный халат на приличный европейский костюм и трость, изменил цвет лица и волос, сами волосы связал в пучок на затылке, нацепил темные очки и теперь был похож на музыканта. Юрий Венедиктович отметил для себя эти знаменательные перемены в облике никогда ранее не переодевавшегося координатора и прошел в спальню, где переоделся в домашний халат. «Это ваши люди караулят Арбат?» — обратился он, вернувшись в гостиную к Бабу Сенге. «Или оперативники ликвидатора?» «Мои», — слегка поклонился гость. «Вы так спокойно об этом говорите, Юрий Венедиктович, что я начинаю верить словам Рыкова, что вы теперь тоже обладаете Тхапсом». «Это правда», — после паузы ответил Юрьев. «Чай? Кофе?» «Кофе», — неожиданно попросил Бабу Сенге, всем напиткам всегда предпочитавший чай. И этот момент тоже отметил для себя Юрьев, понимая, что координатор Союза не зря изменил не только одежду, внешность, привычки, манеры, но и образ жизни. «Есть старый анекдот», — улыбнулся Юрий Венедиктович. «Психиатру приходит женщина. Доктор, с моим мужем творится что-то странное, он каждое утро пьет кофе». «Что же здесь странного?» «Да, но потом он съедает чашку». «Как, целиком?» «Нет, ручку почему-то оставляет». «Действительно странно», — задумчиво произносит доктор. «Ведь самое вкусное — это как раз ручка». Бабу Сенге мелко засмеялся, а у Юрьева на душе заскребли кошки. Координатор никогда раньше не позволял себе показывать свои переживания. «Присаживайтесь». Юрий Венедиктович сварил и принес кофе. «Чем обязан визиту?» Он догадывался, почему пришел к нему координатор, но собирался поиграть с гостем, заставить его раскрыть карты первым. И тут сработал известный спортсменам закон парности ошибок. В коллективных играх, таких как волейбол, баскетбол и футбол, очень часто случается так, что на ошибку игрока одной команды тут же вторая отвечает ошибкой своего игрока. То же самое произошло и сейчас. Юрьев ждал игры, каких-то предварительных разговоров, намеков, обмена информацией и ошибся. Потому что Бабу Сенге пришел не для переговоров или ради обсуждения возникших проблем. Он пришел, чтобы получить Тхапс, причем силой. Юрьев ждал объяснений, а вместо этого схлопотал мощнейший, фрустирующий психику ментальный удар, усиленный разрядом глушака и нагрудником справедливости, талисманом координатора, частичкой великой вещи мира, известного под названием Кадон. Эта вещь, Кадон, могла лишить сознания и воли любого человека, в том числе посвященного, человека-круга. Но и Бабу Сенге допустил ошибку, посчитав свою внезапную атаку достаточной и не повторив ее, в результате чего Юрий Венедиктович, сознание которого вылетело за пределы всех частотных уровней психики, но врезалось в стену Тхапса и задержалось на мгновение в инстинктивной сфере, усилием гаснущей воли успел бросить себя в розу реальностей. Бабу Сенге остался в квартире кардинала один. Проникнуть в подсознательные глубины психики Юрьева и считать с памяти формулу Тхапса он не успел. Обессиленный поражением опустился на ковер, словно постарев сразу на полсотни лет, и начал молиться.